Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть знаменитые слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Что это значит – непрестанно молиться? Все время заниматься исключительно молитвой? Но тогда эти слова можно обратить разве что к монахам-затворникам. Только вот в Новом Завете нет слов случайных или абстрактных, и каждое слово каждый христианин призван обращать лично к себе. И тогда какое отношение слова о непрестанной молитве имеют ко мне, обычному городскому жителю, с семьей, работой, делами и так далее? На ум сразу приходит образ этакого городского сумасшедшего, который, чем бы ни занимался, едва слышно бубнит что-то себе под нос, должно быть, молится. Но вряд ли непрестанная молитва в христианской традиции – это что-то о неадекватном поведении в общественных местах. Тогда о чем? Как понять слова апостола Павла? Или хотя бы приблизиться к пониманию? Попытаемся сегодня об этом поразмышлять вместе с нашими собеседниками. И для начала обратимся к теме молитвы вообще. Один из самых известных пастырей XX века, русский епископ в Лондоне, митрополит Антоний Сурожский, в своей беседе затрагивает тему, важную, думаю, для каждого, кто хоть раз пробовал молиться. Как соотнести с собой слова святых из молитвослова? Как наполнить молитвы, произносимые когда-то древними подвижниками, своим личным сегодняшним содержанием? Как сделать так, чтобы молитва оказалась неформальным повторением чужих текстов? Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника митрополита Антония Сурожского «Труды».
Хочу отчасти вернуться к мыслям, которые я высказал последний раз, о необходимости внимательно продумывать те слова, те выражения, которые мы употребляем в молитве. Будь то выражения, которые мы находим в писаниях отцов церкви, подвижников, в молитвах вечернего и утреннего правил или даже в собственных молитвах, чтобы каждое слово имело свое подлинное, полное значение. Это не всегда легко, потому что большинство молитв, которые мы находим в молитвослове, были написаны не на славянском языке, а либо на среднегреческом, на византийском языке, либо на сирийском или на других языках. Мы читаем перевод, и перевод этот, конечно, выражает то, как были поняты оригинальные слова переводчиками. И иногда это имеет громадное значение, потому что некоторые слова в нашей душе рождают глубокое переживание как таковые, потому что они связаны в нашей жизни, в жизни нашего народа, в жизни порой нашей семьи, с чем-то очень важным. Иногда то или другое слово сразу раскрывает душу к какому-то пониманию. Мне сейчас вдруг вспомнилось слово одного из хороших австрийских писателей, который в одном из своих очень сложных стихотворений говорит: «И тот многое передал слушателю, который сказал слово «печаль». Да, те из нас, которые пережили что-либо в жизни, что глубоко их ранило, или что оставило за собой след неисцельной грусти. Когда они услышат слово «печаль» или «грусть», или «тоска», или «боль», отзовутся на это. Но, конечно, те, кто либо по молодости, либо по обстоятельствам жизни никогда не познали ничего из тех переживаний, которые укладываются в слове «печаль», «страдание», не воспримут так это слово. Иногда бывает, что то или другое слово даже на славянском языке не доходит до нас с тем смыслом, который переводчики вложили в него, когда они переводили с византийского или с восточных языков те или другие молитвы, скажем, Ефрема Сирина, Исаака Сирина. Я сейчас думаю вот о чем. Есть место в Евангелии, где Христос говорит: «Кто не возненавидит отца или матерь и не последует за мной, тот меня недостоин». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. «И много раз люди обращались ко мне и говорили: как же возможно, что Христос, который нам заповедал любовь до готовности жизнь отдать за ближнего, не то что за любимого, лично любимого, а за всякого ближнего, кому нужна любовь, может так выражаться?» И если подумать об этом, то приходится заглянуть, может быть, даже в словарь и узнать, что в то время, когда переводилось Евангелие на славянский язык, слово «ненавидеть» не значило вовсе или значило не только отрицательное, враждебное, ненавистное отношение к другому человеку. «Ненавидеть» происходит от слова «видеть». И в сущности Христос говорит: «Если кто не способен отвернуться от своего отца или матери для того, чтобы последовать за мной, тот не мой ученик». И это совсем другое, чем положительная ненависть, положительное отрицание любви. Можно любить глубочайшим образом отца и мать, но сказать: «Да, но меня зовет Господь к такому подвигу, к такой жизни, которая не оставляет мне возможность всю свою жизнь, все свое время отдавать вам». Это один пример, но такие примеры мы можем найти и в других местах. Я помню, как наивно, может быть, один человек мне говорил: «Как жестоки некоторые псалмы. Там сказано: „Выну очи мои ко Господу“». Псалом 24, стих 15 на славянском языке. Неужели для того, чтобы служить Богу, я готов вырвать свои глаза? Нет, просто на славянском языке слово «выну» значит «всегда». «Всегда обращены очи мои ко Господу». Мы постоянно делаем такие ошибки, когда читаем какие-нибудь тексты, молитвы в частности, и Евангелие, и псалмы, или даже когда мы говорим с другими людьми на языке, который нам не родной. А славянский язык в каком-то смысле, как бы глубоко русский язык ни был в нем укоренен, родным для нас не является. Мы должны вчитываться в текст, узнавать значение слов, какое они имели в то время, когда был переведен этот текст, и из этого делать заключение для себя. И это очень важно, потому что если так читать Евангелие, если так читать молитвы, которые нам предложены в виде вечерних, утренних молитв, канонов и так далее, то они оживают. Иначе остается только скорлупа, остаются, да, слова, которые что-то значат. И мы часто думаем, которые, наверное, значат больше, чем я могу понять. Но и все. Поэтому я и останавливаю ваше внимание на этом. Читаете ли вы Евангелие, читаете ли вы вне молитвенного времени, а для того, чтобы уразуметь их, утренние, вечерние молитвы, обратите внимание на слова, потому что они порой бывают так полны глубины, человечности. Возьмите, например, Псалом, где царь Давид говорит такую стройную речь Богу, и вдруг, говоря на современном языке, между двумя запятыми восклицает: «О, ты радость моя!» Смотрите славянский текст 31-го псалма, стих 7. «Радости моя, избави мя от обышедших мя», то есть окруживших. Вот это спонтанное, живое, непосредственное отношение, которое мы находим у него в этом примере так явно, мы можем находить в очень многих других местах и Священного Писания, и молитв святых. Поэтому я вам советую последовать совету святителя Феофана Затворника. Конечно, молись вечерними и утренними молитвами. Конечно, читай псалмы. но прочитывая эти молитвы с размышлением в момент, когда ты не молишься, для того, чтобы понять, о чем идет речь и что ты будешь говорить Богу, для того, чтобы говорить не пустое, чтобы говорить настоящими словами, чтобы каждое слово было для тебя действительно осмысленно. Я сейчас говорю не о том, чтобы эти слова возбуждали какие-то особенные чувства, а чтобы они доходили до сознания, потому что если они до сознания не доходят, то они и до сердца не дойдут. Мы не можем надеяться на то, что звучность слов всегда доведет до нас понимание. В каждой из вечерних или утренних молитв есть слова, которые очень богаты содержанием, но к которым мы так привыкли, что уже это содержание не улавливаем. Оно нас в душу не бьет, в сердце не бьет, не ранит, не тревожит и не возносит. И вот почему я так настаиваю на том, что слова, которые мы употребляем в молитве, мы должны прочитывать, продумывать. Мы должны ставить перед собой вопрос: а что я знаю об этом? Что я знаю о целомудрии? Что я знаю о смирении? Что я знаю о любви? И так далее. И если продумать эти слова хорошенько, из года в год, из десятилетия в десятилетие, как ты начинаешь делаться родным для тех святых, которые эти слова составили, которые выбрали эти слова для того, чтобы выразить свой опыт. Нам надо научиться трезво произносить молитвы, произносить каждое слово с той долей понимания, которому нас жизненный опыт научил. И для этого надо продумывать, что я знаю об этом. Когда мы читаем Евангелие, именно так надо ставить вопрос. Христос говорит то или другое. Мы можем сказать себе: раз Христос говорит, значит, Он прав. Конечно, Он прав, но это не значит, что я от этого переменился. А если я эти слова выслушаю и поставлю перед собой вопрос: а я что об этом знаю? Возлюби ближнего, как самого себя. Евангелие от Марка, глава 12, стих 31. А я себя самого как люблю? Я все делаю для того, чтобы себя удовлетворить, утешить, обрадовать, но настоящая ли это любовь к самому себе? Становлюсь ли я более зрелым, более похожим на тот образ Божий, который во мне заложен? Я все повторяю одно и то же, потому что мне это кажется таким важным, таким отчаянно важным. Потому что постоянно слышишь: вот читай эти молитвы, и этого будет достаточно. Для чего и для кого? Бог эти молитвы слышал десятки, тысячи раз, миллионы раз. Для Него они не новые. Для Него ново было бы то чувство, которое ты вложишь в эту молитву. Когда царь Давид говорил: «Господи, прости меня, я согрешил перед Тобой», эта молитва была им сказана, как я уже вам говорил, после того, как он стал причиной убийства человека, жену которого он украл. И вдруг он опомнился и с ужасом начал кричать к Богу: «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». Беззаконие его, он знал, что это такое. Это убийство, это прелюбодеяние, это разрушение всего святого. Тогда эти слова не могли до Бога не дойти. Но когда мы их читаем без всякого чувства, что мы согрешили, а просто как уставное чтение, молимся ли мы? Может быть, до нас рано или поздно дойдет. Это не значит, что не надо этими словами молиться, но надо сознать, что сегодня я никакого содержания в них не вложил, и остановиться и сказать: «Господи, прости, я это Тебе говорил, и ни сердца, ни сознания моего в этих словах не было. Прости меня и прими за молитву вот эти слова стыда и покаяния, а не те слова, которые я впустую повторял». И другой пример у меня есть. Человека, который теперь профессор в отставке в Америке. Когда он был маленьким Петей, как-то на пасхальной неделе он стал перед иконой, мать сидела в креслах, и начал тараторить. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Сказал раз, сказал два, сказал три. Мать говорит: «Петя, не надо так, это неблагочестиво». И Петя повернулся к ней и с уверенностью, которую только ребенок может проявить, сказал: «Мама, ты ничего не понимаешь, он очень рад». И Петя был прав, Бог слышал его сердце, а не просто его слова.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника митрополита Антония Сурожского «Труды». А вот еще один пастырь 20 века, но с территории Советского Союза, игумен Никон Воробьев. Мне кажется очень органичным слушать его размышления в паре с размышлениями владыки Антония, поскольку эти два направления мысли, по моим ощущениям, это две взаимосвязанные составные части одного целого. И если владыка Антоний говорит в первую очередь о понимании содержания молитвы, то отец Никон о состоянии сердца в молитве, о необходимости чувства сокрушения человека перед Богом в русле известных слов 50-го псалма: «Жертва Богу, дух сокрушен». Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Утром и вечером на молитве одолевают житейские помыслы, так что приходит на ум и вовсе бросить это занятие, как будто бы бесплодное. Совершенно ясна рука бесовская. Обычно он так делает. Под разными предлогами отклоняет от молитвы. Если это не удается, то посылает разные помыслы. Сначала хорошие, потом суетные. Если не отогнал сразу первых, затем вводит незаметно дурные, нечистые, а затем внушает бросить вовсе молитву, нашептывая, что ведь совершенно бесполезно так молиться. Один, мол, грех только от такой молитвы. Не слушай этих бесовских внушений. Никто сразу молиться чисто не научился. Это дело долгих лет и милости Божией. Надо всегда принуждать себя к молитве и, приняв некоторое посильное правильце, обязательно, кроме исключительных случаев, выполнять его. Это постоянное выполнение хотя бы малого правила может, по словам преподобного Исаака Сирина, оградить от великих падений. Имей это в виду. Именно в период особого нашествия помыслов и нужно принуждать себя к молитве. Это приблизился враг, и не время опускать руки, а с особой горячностью, сознанием своей немощи взывать Господу, чтобы Он помог изгнать врага. Обышедши обыдошими и именем Господним противляхся им, то есть врагам. Псалом 117, стих 11. Сами мы только своими силами ничего не можем творить. Но если боремся ради Бога, принуждаем себя на делание заповедей с постоянным призыванием имени Господня, то Он и посылает нам помощь свою, и после бури дает мир и покой душам нашим. Слово пророка: «Проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением». Книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. Никак не относится к молитве в случае нашествия помыслов. Нужно со всяким благоговением, вниманием, сознанием своего недостоинства предстоять пред Господом в молитве. Это верно. А будет ли молитва чистая или будет одолеваться по попущению Божию за грехи наши или в наше обучение разными помыслами, это не в наших руках. Мы обязаны бороться, а успех предоставим Господу. За терпеливое пребывание на посту, в борьбе, в сражении Господь венчает своих подвижников. Еще скажу. Не ищи радости в молитве или в причащении. можешь в этом жестоко обмануться. Рукою смирения отвергай приходящие радости, чтобы вместо пастыря не принять тебе волка, говорит преподобный Иоанн Лествичник. Ищи покаяние, сокрушение сердечного, а все прочее предоставь Господу. Без покаянного чувства, без сокрушения сердечного, которых Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. Все прочее или уже есть обман, прелесть, по терминологии отцов, или ведет к прелести. Признаком правильности духовного делания является всеусиливающееся сокрушение духа, сознание своей греховности, испорченности, бессилия, словом, нищета духа. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Это первая ступенька лестницы блаженств, ведущей на небо. А за этим идут плачущие, кроткие. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 4, 5 и так далее. Всему свое время и место. Кто в начале пути ищет высокого, тот никогда ничего не получит, а примет миражи вместо действительности и заблудится. Постарайся в хоре или вне использовать время пребывания в храме на внутреннюю молитву. Знаешь, что Царствие Божие силою берется. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Собирай по силе помыслы во внимание словам молитвы, а при рассеянии сокрушайся пред Господом о своем бессилии, как и во всем прочем недолжном. Трудящийся достоин пропитания. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. А кто не трудится на ниве духовной, тот не ест плодов духовных. Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Даяй молитву молящемуся, первая книга царств, глава 2, стих 9, даст и тебе, если потрудишься. А с молитвой легко и радостно быть в церкви, и незаметно пройдет время. А без молитвы устанешь больше, чем при самом сильном напряжении для получения молитвы, а время пройдет бесполезно, лучше сказать, вредно. Кто не собирает со мною, тот расточает. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Не оправдывай себя ни в чем, тогда увидишь грехи свои, бесчисленные, как песок морской, что есть признак начинающегося здравия души. Петр Дамаскин.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Наш следующий собеседник от темы молитвы как таковой мягко переводит нас к теме того, что же такое, собственно, молитва непрестанная. Известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Он в каком-то смысле предлагает задуматься об интересной вещи в отношении непрестанной молитвы. Если молитва — это связь человека с Богом, может ли вообще молитва быть не непрестанной? То есть, может ли связь с Богом быть прерывающейся? И что в этом смысле, опять-таки, означает само это выражение из апостола Павла «непрестанно молитесь»? Послушаем голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о молитве.
Молитва для христианина — это жизнь. Жить без молитвы в духовном отношении невозможно. Если мы не молимся, то мы не живем. И жизнь в божественном мире, жизнь вечная, а вечность может прикасаться нас и здесь, в этой временной нашей грешной земной жизни. Эта жизнь вечная есть постоянное богообщение. Это постоянное пребывание в Боге и Бога в нас. Вот почему апостол Павел пишет в своем послании: непрестанно молитесь. Он это пишет христианам в городе Салониках, или Салуни, как иногда его называют. Почему? Потому что именно там христиане нуждались в этой молитве. Целый ряд некоторых данных указывает на то, что христианская община в Салониках недостаточно была проникнута вот этим сознанием Божьего присутствия. Мы все время находимся в Божественном присутствии. И Господь уходит от нас только если мы сами уходим от Него. Фактически Он всегда с нами и в нас. Но вот когда мы уходим от Него, когда мы оказываемся как бы за ширмой, то тогда наша молитва прекращается, и наша жизнь в Боге прекращается. Мы становимся, знаете, можно так образно это показать, мы превращаемся в стружку. Знаете, вот деревянная стружка, когда вы чистите доску, знаете, и эта стружка заворачивается так вокруг самой себя. А внутри что? Пустота. А мы воображаем, что эта пустота – это мы, это я. Вот мы так замкнуто живем в себе, а по существу мы свертываемся вокруг себя, мы закрываемся вообще от всего и всех, и на самом деле обожествляем свою собственную пустоту. Вот что значит жизнь без молитвы. Вот что значит жизнь закрытая, свернутая, эгоистическая. И может быть именно поэтому, именно потому, что вот за последние десятилетия так много людей отошло от Бога, так много людей отошло от молитвы, так много людей свернулось вокруг себя и изолировалось от всей окружающей жизни, вот поэтому, может быть, и все ужасы, которые переживает наше общество. Здесь, вот в России, но и не только здесь, а это общее такое явление во всем человечестве сейчас, во всех религиях даже. Если есть какая-то определенная религиозность иногда, но она выражается не тем, что нужно. Не в том живет. Живет во внешних своих проявлениях, достижениях, обрядоверии, религиозных войнах. И Бог знает еще в чем. А самого главного не имеет. Не имеет именно этой открытости, этого божественного присутствия, этой действительно удивительной прозрачности молитвы. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобой, поем мы в великом посту». Древние слова древнего псалма царя Давида. «Да, как дым, который поднимается вверх, и, поднимаясь вверх, распространяется всюду вокруг нас, таким особым голубым облаком и дает нам удивительный аромат, который заставляет нас сосредоточиться и наши мысли не растекаться по древу. Вот этот символ и эта помощь чисто внешняя нам в этом сосредоточении есть образ молитвы. Молитва идет вверх. Молитва соединяет нас с небом. Молитва возносится к небу. Да, к небу, вот к нашему голубому небу. Но это голубое небо, это наша атмосфера. Есть икона неба по существу. То есть иного мира, мира неземных категорий, мира, который в других измерениях, мира, который не имеет в себе ничего злого, ничего грешного, ничего разделяющего, ничего злого в смысле нашей жизни. Вот мы поднимаем свои очи и свое сердце, и свою мысль к этому божественному миру, миру любви, миру правды, миру истины. «Примите истину, — говорит Христос Спаситель, — и истина сделает вас свободными». Иной мир — это мир свободы. Но свободы нет такой, которая ведет человека к произволу и к свободе греха и всякой преступности, а к свободе духа, к свободе выражения себя во всем святом, во всем лучшем, что есть в человеке. Вот что значит молитва. И когда мы говорим вслед за апостолом Павлом о непрестанной молитве, то, конечно, это не значит, что это нужно сидеть день и ночь, или стоять на коленях и день и ночь, или ходить все время вот вокруг икон и ничего больше. А это значит, что в нашей обычной жизни, в самой простой и в самой естественной и в самой обыденной, мы сознаем, ощущаем и переживаем неперестающее, непрестанное присутствие Божие.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».